подкасти Радіо Свобода. Празький акцент з Юрієм Дракохрустом.
Добрий день, з вами Свобода Преміум, я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої передачі, історики з Мінську Олександр Пашкевич. Олександр, добрий день.
Добрий день.
І з Праги Ярослав Шимов. Ярослав, привітання.
Добрий день.
Тема нашої сьогоднішньої гутарки – гэта ці ёсць закони у революції. Кого про гэта питаць, як не гісторыкаў? Ну, вось беларускія, расійскія пратэсты, ну, нехта скажа рэвалюцыі. Вот в якой ступені другія ці другая выкліканая першымі ці першай? У якой расійская рэвалюцыя выклікана беларускай? Ну, вядомая версія Александра Лукашэнкі, такая даволі, як бы, звязная, хотя и конспирологичная, что вот есть план ляльководов, заходних, заокеанских, что спочатку раскартухать Беларусь, ну а потом головный приз, так бы мовить, як плацдарм для этого Россия. З іншого боку, есть досвід, так бы мовить, каскадов революции. Ну вот арабская весна, коли у десятку краинов отбылись революции амаль на протягу пару месяцев. Так само, правда, далекая история весна народов в Европе, где изно уже десятки краин на протягу нескольких месяцев охопили революции. Вот какая сувязь помеж белорусской и российской революции? Ну, скажем, армянская революция никаких отгуков ни в Беларуси, ни в России не выкликала. А вот белорусская, так выглядает, что все ж таки певная сувязь есть. Ярослав.
Ну, я бы прежде всего, честно говоря, не злоупотреблял словом революция. Особенно по отношению к тому, что сейчас происходит в России. Нет еще никакой революции, рано еще об этом говорить. Есть череда массовых выступлений, достаточно массовых, но если брать в пересчете пропорционально населению страны, в которой живет более 140 миллионов человек, то и белорусским протестам прошлого года нынешние события в России сильно-сильно уступают. Значит, если брать по всей Российской Федерации, это по оценкам самих оппозиционеров, это, ну, допустим, 100 или более 100 тысяч человек. Понятно, что в августе, в сентябре, в октябре на улице одного только Минска каждую неделю выходило примерно такое же или чуть, может быть, меньшее количество протестующих, при том, что все население Белоруссии, оно такое, как равно или даже чуть меньше населению одной только Москвы. Я не хочу ни в коей мере, так сказать, как-то принижать или унижать тех, кто выходит в России на акции протеста. Сейчас зима, опять же, в Беларуси было все-таки лето. Все понятно, но тем не менее. Это не революция, с моей точки зрения. Это пока что гражданский протест. Достаточно массовый, достаточно бурный, встречающий очень серьезное ответное насилие, совершенно недопустимое, с моей точки зрения, со стороны, так сказать, силовых структур правящего режима. Но это не революция. Революция вообще, если так, если мне будет позволено высказать такое теоретическое соображение, мне кажется, это термин, который надо употреблять экс-пост, по прошествии изрядного времени, когда уже стало ясно, что в результате некоторых событий произошло очень сильное изменение всего общественного уклада жизни, политической системы, часто и экономической, и правовой, и так далее. То есть вот журналисты любят, я сам журналист, так сказать, по одной из профессий, понимаю ценность и броскость такого громкого слова, привлекающего внимание, но... Нет, словом «революция» я бы бросаться не стал. А то, что есть связь между российскими событиями и белорусскими, ну, безусловно, хотя бы эта модель, которую избрали соратники Навального, что они призывают регулярно выходить на протесты, вот, а суббота 23 января, потом в воскресенье 31-го, ну, видимо, будут завтра, но это в связи с тем, что завтра ожидается судебное решение в Москве по делу Навального. Вот эта регулярность, вот эти призывы, это, конечно, ну, не то, что списано, но вполне четко взято из белорусского опыта. И опыт этот, естественно, важен. Естественно, он произвел большое впечатление на російську опозицію, тут все ясно, все как бы вполне очевидно.
Олександр, ну я думаю, що потім я вам задам питання про революції, яке своє міркування виказав Ярослав, а вам все ж таки то перше питання, у якої ступені якби російські події викликані підштурхнути білоруськими політиками, назовем их протестами, коли завгодно. Бо справа в тим, що там подобенство не тільки в этой регулярності, але й, скажем, комунікаційним сенсі. Тобто сувязь праз месенджери, праз телеграм, праз тікток. Потім у Росії на мітингах, це вельми так дивно, коли на топ москвичов скандує «Живе Беларусь». І є ще цілий шерех таких сувязів. Ну, там не скандували, в Москві не скандували, ще не вмерла Україна, наприклад, чи там «Хай живе Киргизстан», чи Арменія, а Беларусь, этот білоруський досвід, таке відчування, що він не тільки технологічно передається, а тут є якась більш, можливо, глибинна сувязь, яка була, скажімо, у тих же арабських країн у 11-му році, чи ні? Як ви лічите?
Я думаю, що, безумовно, коли казати про те, чи викликали протест у Білорусі, протест у Росії, то, видать, вони їх так і не викликали, тому що все-таки причини внутрішні для цих протестів наспіли. Але, що, безумовно, вплив такий ось технологічний мається, безумовно, те, що у певній ступені вони натхнили так само російську опозицію, російську опозицію настроєних громадян на те, що треба так само виступати, і те, що це, в принципі, можливо, що і нові сводки інформації, і нові такі методи, які білорусами були задійничені, вони працюють, це, в принципі, несумненно. І безумовно, що та сама білоруська революція, не революція, так само, я згоден з тим, що можливо ще рано цей термін використовувати, що вона, можливо, стане таким ось першим таким першим діалом, яка у цілій лінійці, у цілій серії неких таких от виступленняв на постсовєтській просторі. Може бути, після цього, коли відбудеться там були події в Білорусі, тепер в Росії, коли це буде розгортатися, можливо, там дійсно ще в інших там країнах, ще в Казахстані якого-нибудь може це мати вплив. Це все вельми можливо. Але все ж таки я лічу, що це, безумовно, особне виступлення, викликане різними причинами внутрішніми, і вони, просто так припало, що дійничають одним речищем. І поки що, справді, російські події, вони не набули такого розмаху, як у Білорусі, поки ще казати про те, що нейкі така ось йдуть одним речищі, зусім так немагчима, це я б хоча б порівнював би теперішнє те, що відбувається в Росії з нашими протестами 17-го року, коли були відносно дармоєдського закону, коли вони так само були достатково, як для Білорусі, достатково масовими здавалися, відбувалися не тільки у столиці, як звичайно, але так само у провінції. І так само люди виходили так фактично, некілька разів так само, в різних регіонах. Улади спробували їм так частково дійничати, частково бізуном, частково пірником. Врешті-решт тоді подавили гэта повстання, гэта виступлення. І тоді вже це саме. Тоді через 3 роки вони вибухли з новою силою і вилилося в те, що у нас відбувається останні півгода. Тому я думаю, що це саме. Ми поки що на різних етапах знаходимося з Росією у цій ситуації. І треба глядіти просто, що там у Росії, як воно буде розгортуватися наступні тижні, наступні місяці, чи виліться це нечто серйозне. Але безумовно, що справді це Білорусь, можна сказати, у перший раз, можна сказати, у своїй історії, коли вона натхняє, коли виступлення відбулося цілком самостійно, цілком без впливу ніяких таких внешніх факторів, без оглядки на нікого. Пам'ятаємо, що у нас увогалі геополітична така повістка дня увогалі не присутнічала. І до цієї пори особливо не присутнічає, що було заявлено только, что мы супроць Лукашэнкі, супроць того, что бывает в Беларуси, супроць той системы влады, которая склалася, та самая наиближайшая по хронологии подеи подобных кшталту, такие отбывались в Армении, и они в уголе там, ну, не было никаких ни зрадки, ни у риторицы, ни у неким таким, таки практиках, какие переймались, ни армянских стягу никто николи не бачил на наших протестах, ну, никак это не уплывало. Ну, это, а с Белоруссией, с Россией, конечно, уже некая сувязь просочивается, как згаданные те, ось, наши и стяги там белчонно-белые, и лозунги. Ну, я думаю, что это все тумачится, в принципе, ты самыми речами, как у арабской весне той самой, что это близкие краины, это краины, которые, в принципе, один одного, один за одним сочат, один одного разумеют, хоть бы тому, что находится в такой агульной, ну, больше-меньше агульной культурной просторе. Ну, мова одиная, там, основная российская. Ну, и тому это, безумовно, это тут отчувание просто того, что нечто такое подобное, подобенство есть, и, отповедно, ну, як нахняя по іншим, чем когда нечто сбывается в некой краине, в якой, ну, воля незразумелая.
Ну, и тут, саправды, вот такие, как бы, это довольно для Беларуси дивно. Беларусь задает узоры, бо ранее там разважали, а кто белорусский Навальный, а кто там белорусский, я не ведаю, Пашиньян. Зараз в России обмерковывают, а вот Юлия Навальная, это русская Тихановская, то есть уже роли меняются. Наступное мое питание, может, такое больше местовное, про вот механизм революции. Чи можно организовать революцию? Ну, вот, как бы, Александр Лукашенко в своих промовах весь час говорит, что да, вот это организовали лельководы, вот яны как бы и хлопнули в ладоши, там кинули бабки, так сказать, и вот, коли ласково, глядите, какие жахи. Ну, а вот белорусскую, ну, революцию, скажем, массовые протесты, мы еще вернемся до этой темы, кто организовал? Тихановский, Тихановская, Бабарыка, Нехта, вот ты лельководы знакомитые. Ярослав, можно организовать революцию?
Я думаю, что революцию, именно как революцию, организовать нельзя. Можно организовать переворот. Можно организовать массовое выступление общественное, но вряд ли такое единичное. Но вряд ли можно организовать как бы вот такое широкое общественное движение. Для этого нужно иметь определенную общественную ситуацию, кризис, который определяется, ну, массой разных факторов. И, конечно, все эти убогие объяснения, что Путина, что Лукашенко по поводу кукловодов. Знаете, ну, внешние факторы, они, конечно, во многих революциях присутствуют. Все понятно. Когда, допустим, говорится о том, что, ну, в революции в февральской 1917 года там были замешаны какие-то, так сказать, прослеживаются какие-то связи с интересами, допустим, западных союзников тогдашней России. Ну, наверное, отчасти что-то там, может быть, и было, потому что понятно, что антантовские державы были обеспокоены присутствием там в начале Распутина и каких-то других деятелей в окружении царя, которые при определенной ситуации могли бы пойти на сепаратный мир с Германией. Но понятное же дело, что февральская революция и вообще события 17-го года, 20-го века в России не произошли там по наущению, не знаю, британцев, французов или каких угодно, или наоборот немцев, которые там заслали господина товарища Ленина в Россию. Каждый играл свою игру, но случилось огромное, так сказать, массовое общественное потрясение, конечно, по внутренним причинам. Причинам глубокого политического, отчасти экономического кризиса, измотанности войной и так далее и тому подобное. Это вот такой абсолютно очевидный, всем известный хорошо исторический пример. Ну, точно так же и сегодня. Просто удобно в пропагандистских целях это объяснять нынешним, так сказать, властителям, объяснять обществу, той ее части, которую они все-таки хотят еще сагитировать в свою пользу, объяснять тем, что это все из-за бугра делается, что это все, так сказать, направлено не против них, как властителей, не против режимов, а направлено против страны. То есть это игра на патриотических чувствах. Совершенно понятно, что когда человеку говорят, ну что ж ты делаешь, ты идешь на демонстрацию, ты против своей страны выступаешь, какой же ты там какой же ты русский, какой же ты белорус, когда ты ведешься на, так сказать, вот, комбинации каких-то кукловодов. Но надо понимать, что никакие кукловоды, миллионы людей или сотни тысяч не способны привести в состояние, когда для людей очень важно вот это вот то, что звучало на тех же белорусских улицах «уходи». Их достало. И это психологическая реакция, вызванная социальным кризисом. В общем и целом, завершая ответ на ваш вопрос, ответ очень короткий. Нет, революцию организовать извне нельзя. Извне или, так сказать, какой-то небольшой группой людей можно организовать переворот. Дворцовый, военный, что-то такое более кулуарное. Да, это очень даже можно.
Александр, ну а вот ці згодны вы як бы з адваротнай пазіцыі, якую ў свой час у вайне і міры выклаў Толстой, што нават і Наполеоны ніхто гэта не мае значэння, як у яго было вобраз, што гэта хлопчык, які сядзіць у карэце і ўнутры карэты торгае за лейцы, а канём кіруе не ён. І в этом сэнсе французскім народам ці беларускім народам, які вот паўстаў, зусім не вот тыя персанажы, якіх мы бачым. Ці это так, ці ўжо так не мае значэння. Ну, а можа, не зарегістравалі б Ціхановскую, пра што я думаю, яны, нашы ўлады беларускія дагэтуль, так мы мовіць, локці сябе кусаюць, што якую дурасць спаролі. Ці не з'явіўся б Бабарыка, ці яшчэ вот што-небудзь бы не здарылася, і, можа быць, ну, і праехалі бы, не было б это. Ці вот всё-такі, вот як кажу, хлопчык внутри кареты, які залейцца торгае, і той же Навальны такі же хлопчык, не?
Ну, я тут провел, что, можно сказать, все эти месяцы, какие это все отбывается внутри краины, то могу докладно сказать, что никаких тут такой внешней организации докладно не было. Як и так само, что не было именовито вот таких лидеров, конкретно за якими, вот, только за якими, деля яких ну, люди шли и нечто там робили. Бо, ну, сам вядома, что то, что эти люди з'являлись, что выставив свою кандидатуру Бабарыка, Цапкала, Тихановский, какие, ну, яны, можно сказать, эти гадания изменов, якое накопилось в народе, они это аккумулявали, ну, як бы узначали гэты рух и, як бы, стали таким пэўным триггером для того, каб это все разгарнулося. Але по великим рахунку это только что шок, але сказать, чтобы они были вот такими лидерами, за якими, для яких, не для себе шли, а для их, то я бы так не сказал бы, хоть бы это свершить про то, что накольки это все было, в принципе, ну, могли это лидеры один за одного менять, потом на нешаканных особ, что издавалось бы, ну, коли там Бабарыка разогрел там эту громадство, и коли Бабарыка это все замутил, так его еще на раннем этапе до регистрации его забрали, посадили в тюрьму. После этого повинно было по всей идее все стихнуть. И тем не менее, никак не стихло. Зарестовали ту самую Тихановскую, якую никто не бачил, никак небезпеки, якая, ну, уже уволили, что она не могла ничего организовать, потому что им ведомо, откуда она взялась. Что это абсолютно такая выпадковая фигура в политике. У той час была, что она была, можно сказать, хатня господыня, и это просто не имело никакого значения. Господыня, весь вот человек, який стал символом, не лидером, а символом, який за собой, який, за кем пошли, и людям это у самых разных поглядов, сам сдавалось, про яких казали, что они там за женщину не готовы голосовать, и вогуле там треба некий такий брутальный тип, как за собой повести, как никаких с досвидом, как бы ведали б. Это все оказалось абсолютно неважным, потому что просто это были именовито вот такие народные вздымы, которые шел снизу, а не сверху. А все лидеры, они, в принципе, были худшие, ну, лидеры повинны быть некие, вокруг их объединяются, но это не было важно именовито это самое. Это такая вот вся... Ну, менавіта гэта не было такого правадырызму. Ну, его і цяпер няма. І хто ведае, можа быць, гэта на пэўным этапе, вядома, можа быць, і па у тыя жнівеньска-вераснёўскія дні, калі рэжым хістаўся, это, можа быць, і аказалася мінусам. Але, у прынцыпе, як мы бачым, што да канца гэта ўсё не заціхла і да гэтага часу, я лічу на тое, што ўсіх, каго можна было, улады нейтралізавалі, ўсіх перасажалі, ўсіх выцеснілі за мяжу. Тым не менш, ёсць самаарганізацыя, ёсць, якая не дазваляе гэтаму спыняцца, і гэта сведчыць проста пра тое, што, ну, ніхто гэтага не арганізоўваў загадзя. Ну, і тым больш не арганізоўваў, зноў такі гэты самы, гэты не некія вонкавыя чыннікі, Ну, по я тут цалкам згодзім з Петром Шымавым, што эвалюцыю арганізаваць нельга ў такім маштабе, што там можна там сапраўды там нейкіх там нейкі невялікую колькасць людзей арганізаваць там і на тое, каб дзейснілі нейкія змены ў верхах, але каб там выходзілі там цэлымі паўгода выходзілі так ці іначай сотні тысяч там, десяткі тысяч, тысячы, ну гэта не магчыма проста. Таму в гэтым плане рэвалюцыя не кіруецца некім кулькаводамі, і гэта стварае праблемы таксама для ўлады, для пазадушэння гэтых пратэстаў.
Александр, наступнае маё пытанне, это спрэчка, вельмі важная спрэчка, якая, дарэчы, дагэтуль Беларусі працягваецца, і магчыма, я думаю, она будзе далей працягвацца. Гэта спрэчка пра гвалт. Ну, вот ёсць даследаванні палітоліга Чэнавіт на велізарным масіве гістарычным, што мірныя, не гвалтоўныя пратэсты, ну, як правіла, часцей прыводзілі да станоўчага выніку. З іншага боку, падчас вот гэтых беларускіх пратэстаў, рэвалюцыі, гучалі пярэчанні і, скажам, ад украінскіх калегаў, і не толькі ад украінскіх, што, маўляў, у такіх жорсткіх сістэмах, як цяперашняя беларуская, ці цяперашняя расійская, ну, справядлівая формула Маркса, што гвалт – гэта павітуха любого новага грамадства. Умоўна кажучы, у грамадстве, дзе прэзідэнт там Сарксян, як в Арменіі, ці як Жээнбека ў Кыргызстане, дзе на раз, два, три за два дні как бы его скинули, сам сышоў і ўжо новага абралі. Там, да, там можа быць і як бы мірна, і аксамітна. А вот беларускі ці расійскі тут з аксамітам как-то вот складана. Тут як бы такой он шурпатенькі. Так вот, можа быць, это формула Маркса сапраўды, як бы мы ў дадзеным выпадку нікога ні да чаго не заклікаем, просто вот як бы гістарычны досвід гаворыць, што калі улада яшчэ з драйвам, калі яна гатова ўжываць любы гвалт, то адпаведна вот так як Беларусь. Як вы ваша пазіцыя ў гэтай спрэчцы?
Вельмі цяжка тут проста такую нейкую пазіцыю цяпер прагнастычную сфармуваць, што скажам, як тут яно будзе, ці гэта саме, ці будзе гвалт, ці скончыцца гэта ў нас гвалтам, ці ўсё неяк так дойдзе да нейкага развязання мірным шляхам, бо ну, гэта ўсё цяпер, на жаль, гэта ўсё выйшла ў такім гэта саме, ў такую сферу, што прагназаваць нешта вельмі цяжка. Што пакуль што яшчэ, скажам так, беларускае грамадства, наколькі я магу меркаваць, да таго, каб ўжо актыўна прымяняць гвалт супраць тых самых сілавікоў, супраць нейкіх уладаў, яно да гэта не даспела, і ўсё ж такі настроенае працягваць менавіта мірныя пратэсты на вясной, як гэта атрымаецца, пабачым. Ну, для таго, каб зноў-такі прынялі той гвалт, патрэбна нейкія там нейкая арганізацыя, нейкая інфраструктура, нейкія, ну, там сапраўды павінны быць нейкія лідары, скажам так, каб гэта ўсё рыхтавалі. Пакуль я гэтага ўсяго не бачу, таму што, ў прынцыпе, у мяне ёсць ўражанне, што, ў прынцыпе, вясной яшчэ гэта будзе працягвацца мірным шляхам. А наконт таго, што ці будзе гэта ўвогуле цягам часам перайдзе да гвалту сітуацыя, ну, скажам так, улады для гэтага ўсё робяць усё. Для таго, каб проста, ну, каб народ проста быў, скажам, настолькі раззлаваны, настолькі ўжо зняверыўся ў нейкіх іншых формах барацьбы, што ўжо проста возьмецца, скажам так, за калы, ну, таму выключаць нічога нельга.
Ярослав, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Ну, вот гэтае даследаванне Чэнавіт, яны тычацца як бы ўсяго масіваў, ну, скажам, масавых пратэстаў. Не будзем ужо ўжываць это слово рэвалюцыі, бо паводле вас для рэвалюцыі просто няма як бы масіву, каб няма статыстыкі, яны даволі рэдкія. Але тым не менш, ну, пратэсты, якія нават і там зрыналі рэжымы ў розных краінах. Вот ці можна сказаць, што ўсё ж такі мірнае хутчэй, ці вот як бы адносна такіх вельмі жорсткіх, брутальных дыктатур, то яны вот як бы толька па формуле Маркса, як бы зрынаюцца, сыходзяць.
Ну, это не просто, на мой взгляд, сказать однозначно. Здесь очень многое зависит от каждого конкретного случая, от того, как это общество устроено. То есть, наверное, да, скорее, так сказать, чем жестче система, тем как бы тяжелее ее, ну, говоря грубо по-народному, сковырнуть. Но, с другой стороны, не всегда так, потому что мы видели примеры и, допустим, ну, как бы, что формально может быть тверже, ригиднее, чем военный режим. Но мы видели примеры и достаточно недавно, когда и военные режимы уходили без большого насилия. Вот Египет, 2011 год. Там потом военный режим вернулся спустя 2 года, но, тем не менее, ушел он без того, чтобы там потопить эту площадь Тахрир в Каире, значит, в крови. Еще более яркий пример – это Судан Северный недавно. Там 30 лет правил жуткий диктатор Омар аль-Башир, который был там в списке преступников против человечности, разыскивался там всеми, кем только можно на международном уровне. Его сами военные помогли устранить под влиянием массовых протестных выступлений. Тоже обошлось без кровавой бани. Если вспомнить опыт 1989 года, ну, формально, да, там самая жесткая из коммунистических диктатур Восточной Европы, диктатура Чаушеску, там без крови не обошлось, в том числе и крови самого Чаушеску, наконец, а в других странах все произошло мирно. То есть, как бы, в каком-то смысле эта закономерность может прослеживаться, но, опять же, все очень зависит от того, от истории данного общества, от того, как оно устроено. Есть ли там вообще как бы склонность к каким-то договоренностям? То есть почему, например, я не знаю, какая-нибудь Швеция вообще за всю свою историю современную, там, последних нескольких столетий, вообще обошлась без революции? А ведь там тоже были довольно острые кризисы, если посмотреть повнимательнее на историю таких стран. Ну, вот как-то обошлось, потому что если влезать там немножко поглубже, то мы увидим там традицию, так сказать, во-первых, крепостного права не было. Государство строилось, режим всегда строился на каких-то договоренностях разных групп, разных сословий, свободного крестьянства, которое играло очень с ранней стадии относительно отдельную политическую роль. В итоге возникла некая такая культура и традиция политического компромисса. И революции оказались как бы, или кровь, насилие, оказались как бы, ну, не нужны. Зачем, грубо говоря, пускать друг другу кровь, если можно все-таки договориться и сменить ситуацию мирно. Но в традициях, так сказать, к сожалению, в наших краях, в восточнославянских, назовем это так, ну, там традиции несколько другие, там как раз не хватает этого вот опыта договоренности, гражданского самоуправления. Поэтому часто проще пойти стенка на стенку и выяснить отношения, чем пытаться достичь компромисса, так сказать, на словах или за столом.
Александр, ну а зараз да питання, якое на самому початку узняв Ярослав, виклав свою позицію, якби що треба, каб заслужити звання високого звання революції. Ну, протест. От протести, які були в Білорусі, ну вони були безпрецедентні для Білорусі. Вони охоплювали всю країну, тобто вони охоплювали до вісок, тобто вони відбувалися у населених пунктах, які, видать, вся слава чародія, там ніколи не було ніяких протестів. А тут от минулим годі вони відбувалися. І потім ми бачили широке громадське зрушення, коли підписувалися супроть влади і спартовці, і які чиновники. То есть, ну, явно, что это было не какая-то маленькая кола. Ну, и личбы до 300 тысяч. Ну, вот кажут, что революция, кардинальные измены повинны. Ну, а как бы хрен его ведает, какие они будут. Это, памятаете, знакомитый отказ Джон Лая, когда Киссинджер его спытал, а вот как компартия Китая ставится до Великой Французской революции. Сказал, знаете, еще мало часу прошло, как кончатковый. Так что революции можно только про 100 годов, тем более, что по идее часом революции проигрывают. Ну, скажем, Российская революция 1905 года, и вот это каскад революции по Европе 1848. Они все проиграли. Чем их называют революции? Тут нельзя сказать, что они привели к кардинальным изменам. То, что проигрывает, не приводит ни к каким кардинальным изменам. Але, можа быць, ўсё-такі мае сэнс пашырыць як бы аб'ём паняцця рэвалюцыі, таму што калі так жорстка падыходзіць, то толькі кардынальныя змены, ну іх штук 5 всего і прыйдзецца на ўвесь свет, на всю чалавечую гісторыю.
Я тут просто, скажем так, может, не поширал бы, а просто разделял бы разные понятия, например, то, что мы разумеем под политической революцией, то, какая, как уже на отбылись измены у державного откования, отбылись там некие кардинальные реформы политические, экономические, социальные, то, что можно провести только при допомозе взявшую державную владу. Это такую революцию нас, ведомо, пакуль що ще нема, про такую говорить, якби, можемо тільки в некій часовій перспективі. Ну, ми сподіваємося, ведомо, що ми переможемо в цій боротьбі, що ми зможемо сказати, що революція в нас відбувалася, завершилася, і справді після не так буде, як в Україні, як часами, що мінялися, лучше називалося революцією, то, що відбувалося після раз, і це і оказалося, що нічого, в принципі, не мінялося. У різній системі, і після знову нікуди ті проблеми не з'явалися. Тому, саправди, коли про це казати, то тут треба осторожно і, ну, і глядіть на перспективу вже просто того, що це, по-перше, чим це скончиться, чи скончиться це перемогою, і коли скончиться, і що буде після цієї перемоги, чи не буде це такого, що, в принципі, поміняється влада, і абсолютно особливо нічого і не буде. І народ буде знову-таки ностальгірувати по тому, що було. Але есть так само такая ментальная революция, есть революция та, якая дувается в головах, в мозгах, коли выразно меняется настрой населения, и можно сказать, что сам этот народ меняется, что мы не познаем того громадства, какое не было. И вот эта революция, она, безумовно, отбывалась. В этом годе она отбывалась, может, по передние годы, может быть, первые такие паростки в данном уже мной 17-м годе мы бачили, коли отбывалось нечто такое нечуваное, что вот просто по неких там райцентрах починались выступления. В этом году мы просто бачим, что той вот тихмяный народ, про який мы сами, называем, часами бывало с горечью и с погардой говорили, что его николи никто не слушать, что ему ничего не цікаво, что все, у кожного своя хата с краю. И вот он раптом объеднался, раптом встал в эту самую, поширились идеи солидарности, агульные интересы, зрозуміти не з пункту глядження такої державного, що просто держава якби нав'язує і говорить, що ці повинні родіми перш за все, а ви остатні все на заднім плані. Ви просто виразна така людська усвідомленість агульних інтересів, солідарність, горизонтальне сувязі наладжування, реально, коли просто от, ну, це те, що ми називаємо формування чи деформування білоруської нації громадянської. Это все отбылось, и для Беларуси это сапраўды вельмі революционные процессы, потому что грамадство стало іншим. Это просто стало видовочное, и что оно уже не станет ранейшим, это так само видовочно, что его может там часами, на некий час эти процессы зменшить их появу, загнать, как бы так, террором придушить, але вернуть до стану уже початку того, початку 2020 года, когда нам здавалося, что это все на завсёды і ніякі шансы, то гэта немагчыма. І ось у гэтым плане, я думаю, що ми можемо казати про революцію грамадской свядомості, про революцію у ментальності, революцію у мозгах. Тому, калі просто гэта ўсё разделяць, то ніякай супярэчнасці в гэтым плане нема.
Мирослав, а як ви лічыце, як треба заслужити это гоноровое звання? Цікаво, до речі, сказати, що російські большевики доволі довго, мені здається, годов 10, от эта знакамітая праця була Троцького, називали свій переворот переворотом. То есть это так официально, это было официальное наименование. Але по наступствах, ну, это сапраўды было, нам эти наступства могут вельми не подобаться, но они были просто колоссальные, безумовно. Але вот как бы технологично это был, я кажу, сами называли переворот, правда, потом переименовали. Так вот, який все-таки объем? Что треба утворить, как это была революция?
Ну, я уже вначале эту тему затронул, что с моей точки зрения нужно, чтобы произошли действительно очень серьезные изменения во всех более-менее сторонах общественной жизни. Но мы тут очень часто сводим понятие революции к какому-то конкретному событию. Смотрите, тот же октябрь 17-го года в Петрограде, да, это, конечно, переворот. Это вполне классический военный переворот. достаточно локальный. Общеизвестно, что там все это разыгралось в пределах нескольких кварталов, а чуть подальше шла достаточно нормальная, обычная городская жизнь в тот момент. Но революция обычно процесс более длительный. Поэтому та революция, которая в России тогда разыгралась, она, конечно, о ней можно говорить было, ну, на самом деле, ну, по меньшей мере, к моменту окончания гражданской войны, когда действительно был весь уклад жизни сильно перелопачен и очень многое поменялось. А совсем по большому счету, на самом деле, завершил большевистскую революцию, конечно, Сталин своей коллективизацией в первую очередь, когда он уничтожил, сломал, убил, часто в прямом смысле слова, ту крестьянскую Россию, которая существовала и которую он, так сказать, унаследовал от периода до 1917 года. И так всегда. Я приведу в пример французского такого довольно известного историка Франсуа Фюре. Он автор большого труда, двухтомного, о французской революции. Так вот, он французскую революцию считает начавшейся в 1789 году, да, даже чуть раньше, по его мнению, а закончившуюся 100 лет спустя, когда в 80-е годы 19 века, во-первых, там он символическую точку ставит, когда Марсельеза официально была утверждена парламентом Третьей Французской Республики как гимн Франции, и когда на очередных выборах в этой республике окончательное поражение потерпели все монархические фракции. Там были сторонники разных свергнутых династий, там, Бонапартов, Бурбонов и так далее. И вот весь этот процесс столетний, в рамках которого было несколько того, что мы приняли называть революцией. Великая Французская революция 1830-й, 1848-й, там, 1870-й годы. Вот это все как бы этапы большого пути. Мне очень нравится такой подход к революциям. То есть революция – это очень масштабное событие. Ну а в рамках нее может быть куча разных переворотов, гражданских выступлений, всяких разных бурных событий. Но вот революция как таковая – это когда действительно люди могут обернуться и сказать: а мы сейчас живем, ну, совсем по-другому, чем мы жили там в таком-то году. Или даже не мы, а наши отцы или даже деды, потому что такая большая революция заняла жизнь более чем одного поколения. И так может быть.
Ярослав, ну, а вот теперешние, окей, протесты назовем, хотя мне все-таки название революции чему-то сдается больше придатным. Но, тем не менее, белорусские протесты, какие почались в жнивне, яны, на ваш погляд, еще не тягнуть на революцию? Бо справа в том, что, ну, вот вы сами пригадали египетскую, не ведаю, революцию, эти протесты, как скажете. Вот в 11-м яны были, была диктатура Мубарака, скинули диктатуру, потом такая интерлюда, и снова такой же диктатор Ас-Сиси, а может еще и покруче. Вот, до речи, бачу днями до годовины революции. Там 60 тысяч политзневоленных зараз, после революции. Вот новый, так сказать, диктатор. Так то была революция, Тиня?
Нет, конечно, это не была революция. Это был народный протест, который оказался... Ну, я бы сказал так. Это был, извините, грубовато прозвучит, аборт революции. То есть не было достаточного количества недовольных для того, чтобы действительно всю систему перелопатить. Потому что я довольно много читал как раз о египетских событиях, хотя, конечно, я не специалист по тому региону. На самом деле, в 2013 году, когда, так сказать, армия все повернула обратно и пришел к власти этот самый фельдмаршал Ас-Сиси, который теперь правит, этот переворот пользовался тоже очень значительной народной поддержкой. Потому что власть братьев-мусульман, которая длилась год, она очень многим и очень сильно не понравилась, в том числе и тем, кто свергал Мубарак. И тут вопрос в том, что система сломана не была. То есть армия, она всегда, она стояла в стороне. Да, она какое-то время уступила, так сказать, народному движению, но как политическая сила она никуда не делась. И когда на ее стороне уже была значительная часть, опять была значительная часть общества, армия вернулась. То есть тут о революции говорить нельзя, система осталась. Что такое белорусские протесты, жизнь покажет. На мой взгляд, я тут буду, может быть, немножко оптимистом. На мой взгляд, это вполне тянет вот на первый этап революции. на, так сказать, расшатывание некой системы, которая через какое-то время, видимо, ну, перейдет в совсем другое состояние. Тут отличие, вот если вы задали вопрос про Египет, привели пример Египта, на мой взгляд, здесь отличие в том, что белорусский режим, он куда более персоналистский, чем власть вот, египетских военных. Мубарак, Мубарак, да, но он никогда не был, что называется, он эту систему, во-первых, не создал, он ее унаследовал от своих предшественников, от Садата и от Насера. И эта система перешла к нынешнему правителю. Это институционализированная система. В Беларуси режим персоналистский. Я очень с трудом себе представляю, что вот по каким-то причинам Александр Лукашенко, значит, уйдет со временем, и на его месте будет такой второй Лукашенко, все работает то же самое, точно так же, а президента зовут по-другому. Не знаю, Ковалев, Сидоров, не знаю...
Лукашенко-младший.
Кто угодно, да. Как в Туркмении вот произошло, да, помер первый Туркменбаши, пришел господин Берды-Мухамедов, второй Туркменбаши. В Беларуси такого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому очень вероятно, что мы пережили вот первый этап перемен, которые имеют все шансы со временем. С каким временем, не знаю, сколько для этого потребуется месяцев или лет, стать белорусской революцией.
Александр, и тоже питание вот другое уже до вас. Вот вы уже сказали крышечку про это, как бы, вот чему змены, которые вот зараз отбывали, ну, отбывались на протягу этих полгода, отбываются сегодня, чему вот, на ваш погляд, яны будут необорачальными, те будут яны необорачальными?
Я думаю, просто, ну, я бы сказал про то, что отбывалась вот эта революция в сведомости, революция в мозгах, скажем так, когда люди просто, ну, громадство переросло этот режим. Про это, как бы, такое говорят часто среди наших политологов, аналитика уживается, вырос, что громадство переросло режим, что режим просто уже не отправляет бегучей ситуации, ну, не задовольняя ничьи, ну, не задовольняя интересы большести. И при этом по всех параметрах, и у этом, и у политичным, и у экономичным, и у культурным, всяким, это уже такие просто анахронизмы, которые тримаются только на силе, что больше громадство его не подтримливает и не подтримает, потому что, ну, это те практики и то мысление, которое демонстрирует этот режим, они просто уже, ну, с минулого стагодия, если, скажем так, уже когда отошло то поколение, которое это подтримливало. А новое поколение, ну, так иначе, но прагнет нового, и то, что теперь хочет больше громадства хочет теперь демократы, скажем так. Но хочет, как его думка лечилась, хочет выбирать себе владу, хочет, как еще это поменялось, то дикое беззаконие, которое сегодня робится, которое люди отчувают на властной шкуре, великая количество людей, там больше там, за 30 тысяч уже реально про это потерпело затриманных, сколько там оштрафованных, сколько там этих самых, сколько там своих свояков, сколько всего, ну, фактично, каждый из людей, які подтримливает протестный рух, так или иначе, и он так или иначе, просто ускосно это отчул навод на себе. И именовито, что это самое, это, ну, это как бы зарука того, что коли коли эту уладу сдастся поменять, коли сидит Лукашенко, что так, как теперь, оно не застанется, и никто не сможет усталевать сразу новую диктатуру, потому что на это нема громадского попыту. Громадский попыт, он это самое. Громадский попыт, он это так само, ну, немогчимо усталевать новый режим, на вот авторитарный, коли не будет ни подтримки с боку неких громадских, коли не всего громадства, то некие частки значные громадства, хотя бы на первом этапе его устлевания. А поскольку у нас режим, как уже Ярослав сказал, персоналистский, то, ну, то нема такой системы, как кооперативной, которая там у себя целая, там, скажем, группа, целый клан керует, то, безумовно, что коли это пощанцы вырвать Лукашенко, то это все обрынется и треба будет будовать на нов, и будоваться будет, я уверен, что демократичная держава. То бок будут такие змены вельми серьезные, вельми, ну, для наших умов это революционные змены. Чаму не можа быць так, як у Егіпце? Ну, відаць, што это само, што у нас ўсё ж такі іншая грамадства зусім. А ў Егіпце, як ва ўсіх, напрыклад, ва ўсіх, у прынцыпе, такіх мусульманскіх краін, дзе вялікая роля ісламу, там заўсёды ёсць, як правіла, жорсткія такія аўтарытарныя рэжымы, і шведскія кіруюць тыя самыя ваенныя, а ёсць яшчэ сама іншая частка грамадства, значна яе падтрымлівае, ёсць такая моцная палітычная сіла, як ісламскі фундаменталізм. І які, в прынцыпе, і паміж гэтымі, як правіла, часткамі, паміж гэтымі сіламі якраз адбываецца барацьба за ўладу, і выходзіць так, што калі шведскі аўтарытарызм знікае, калі шведскі аўтарытарызм сыходзіць з палітычнай, вымушаны пакінуць уладу, то да гэтай улады так ці іначай прыходзяць ісламскія фундаменталісты, ці ўзнікае таксама такая пагроза гэтага. І ў гэтым плане тады ўжо для іншых тых людзей, якія, можа быць, змагаліся, не хацелі гэтага нават ўжо гэта шведскі аўтарытарызм, супраць яго выступалі, можа быць, былі шчыра за дэмакратыю, яны бачаць, што гэта з'яўляецца ўсё ж такі меншым злом, чым тое, што яшчэ будзе такі вось тэакратычны рэжым, там, дзе будзе яшчэ ўплыў гэтага. Акрамя ўсяго іншага, што было пры свецкім рэжыме, тое будзе яшчэ на рэлігійнай аснове ўціск. Ну і таму якбы да гэтага старога рэжыму ўзнікае ўжо нават некі пэўны, калі не сімпатыі, то талерантнасць, і ўжо ніхто не супраць таго, каб ён і вярнуўся. У нас гэта наўрад ці такое будзе, таму што ў нас проста няма такіх сіл, скажам, акрамя Лукашэнкі, яка, у прынцыпе, ўжо у грамадстве, які дыскрэдытаваны, дэвальваваны, які трымаецца толькі на штыках, нейкай такой іншай сілы, якая можа яго замяніць, яшчэ больш небяспечнейшай, у нас, в прынцыпе, няма. Яна не праявілася падчас гэтых пратэстаў, хаця там мы раней пужалі, казалі, што вось можа быць якія-небудзь там расійскія сілы, якія вось прыйдуць і разу здадуць нас там з антропамі, і насельніцтва за імі прыбяжыць там масава, і што будзе яны ўсе гэтыя, ну і там будуць мільёны народу будуць вітаць. Ну, я думаю, што калі б гэта так было, то за гэты паўгода гэта б некім чынам праявілася. Проста бачна было, што такая, так, ёсць такая сіла, якая гатова на гэтым сыграць, ёсць грамадства, якую гэта падтрымаць. Такога, мне здаецца, няма. Таму, у прынцыпе, у нас стаіць толькі пытанне на дадзены момант, ці будзе Лукашэнка, вось гэта той рэжым, які ўжо цалкам, ну, увогуле беспрадзельнічае, ці будзе некая форма дэмакратыі. Што якая гэта форма будзе, гэта ўжо тут ўжо сказаць вось, цяжка складана, і наколькі гэта, але што гэта будзе будзе канкурэнтны рэжым, будзе дэмакратычны рэжым, гэтым я абсалютна не сумняюся. Іншай альтэрнатывы тут няма.
Ясна. Добра. Дзякую вялікі, Александр. Дзякую вялікі, Яраслаў. А нашым гледачам я нагадаю, што за далейшым развіццём падзеяў яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і в Телеграме «Свабоды». Всяго найлепшага. До побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я неабыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. «Кастам» мае значэнні «звычка», «звычай», а таксама «замоўлены», а яшчэ і «мытня». Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое «кастамайзинг» па-беларуску, нават ведаючы ангельскае «кастамайз», цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў «рекаст Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы – з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзінг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхнені майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів. Із Німеччини харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам, казаць трэба напісаў у «фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі, але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае з паходжання слова «туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі, трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Степ-бай-степ», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў качуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Рычок. Thank you.